Раби Шимон бар Йохай, ученик Раби Акива. Раби Акива – современник бар Кохбы. Восстание бар Кохбы – это 136 год новой эры. Чтобы мы определились, где мы находимся в нашей истории духовной и реальной. Раби Шимон бар Йохай стал учеником Раби Акива после страшнейшей трагедии гибели 12 тысяч пар учеников Раби Акива. Период начала II века новой эры после разрушения храма мудрецы называют период Шмат, духовного геноцида. Еврейский народ был под угрозой уничтожения. Но, как всегда, первопричиной являются сами евреи, потому что сердце царей в руках Творца. И гибель 12 тысяч пар учеников Раби Акива описан в устной Торе, что мир стоял перед возвращением в хаос. Потому что когда на горе Синай на 50-й день после выхода из Египта мы получили Тору, Бог оговорил, что мир был создан 2448 лет по еврейскому кадарю от сотворения человека, при условии, что евреи в 1312 году до их новой эры на горе Синай, я перешел в григорианское летоисчисление, чтобы облегчить нашим слушателям понимание. Если бы евреи не приняли бы Тору, Бог вернул бы мир в хаос. Что сотворение мира было обусловлено, чтобы евреи приняли Тору. И Бог предложил всем людям принять Тору, и все мы человеки, и тогда бы весь мир вышел на уровень первого человека, Моше был бы Машехом, и закончился бы эксперимент Творца. Раби Акива спускается на юг, находит пять новых учеников, среди них Раби Шимон бар Йохай. И начинается оживление Торы. Но в этот период управление суда забирает от нас 10 величайших носителей Торы и передающих Тору. И под угрозой смертной казни был и Раби Шимон бар Йохай, его сын Раби Элиэзер. И казнь Раби Акива, и казнь, значит, Раби Ханина бен Традиона, то, что мы читаем в Йом-Кипурим, и в Кенот, это действительно был период геноцида. При выходе из Египта Бог обязал евреев каждый год выйти из своего личного Египта. А затем через 50-й на 50-й день получать свою Тору. Коротко, мой второй сын Раби Ури Меир дал пример, что произошло с 12 тысяч пар, как этот мир был под угрозой уничтожения. Потому что приостановилась передача Торы. Если мы возьмем стол и поставим каплю воды в его середину, она будет стоять на своем месте. Есть поверхностное напряжение капли воды. Если мы наклоним под каким-либо углом, в каком-то направлении стол, то капля потечет сверху вниз. Капля воды символизирует Тору. Мы не можем иметь ни живого контакта, так бы можно было бы вам предложить задать вопрос. Кто считает людей парами? Что, если бы сказали бы 24 тысячи учеников, мы бы не поняли? Почему 12 тысяч пар? Потому что передача Торы идет через напарников. Хеврута. Друзья. Хавер. И Тора рождается в истине. Истина рождается в споре. Но передача должна быть от передающего и принимающего. Для того, чтобы передать Тору другим поколениям, нужно было напарникам, чтобы кто-то бы вел способность принять напарника как ведущего. Способность разделить успех напарника, который открыл что-то новое в взгляде на вопросы, которые поднимает Тора. На всех уровнях. У нас нет представления об уровне учеников Раби Акивы. У нас нет представления о самом Раби Акиве. Мы только знаем, что его сравнивают с Моше Рабейну. Ишмуэль пророк сравнивался с ним. С Моше Рабейну. Мы знаем, как они себя вели во время казни. Раби Акива. Как вел себя под угрозой смертной казни Раби Шимон бар Йохай. В любом случае, на их уровне они не смогли принять напарника как ведущего. Смирение. Давид Амелех выучил одну вещь от некого еврея, очень большого мудреца. И он сразу же обратился к нему, Адони Мори Враби, мой господин, мой учитель, значит, что я твой раб. Выразить ему максимальное уважение, потому что он выучил у него что-то одно. Чтобы мы поняли, о чем идет речь. Они были действительно гигантами. Торы. Но разделить успех ближнего где-то внутри, в глубине сердца, им не хватило вот этого, этой скромности. Увидеть радость ближнего как свою. Разделить ее. Я не помню имена двух хасидских лидеров, очень серьезных. И они решили учиться в Хевруте. Это наши современники. И не пошла учеба. Попробовали еще раз, не пошла. Сели, начали искать причину. Поняли. Они два лидера. И капелька не двигается. Договорились, одну неделю ведет напарников один, вторую и другой. И пошло. Раби Шимон бар Йохай останавливает эпидемию, которая унесла 12 тысяч учеников Раби Акивы. А это было где-то 70 лет после того. Раби Акива, когда погибли ученики, пошел на юг, взял 5 новых учеников, и тогда Раби Шимон бар Йохай еще вырос, расцвел, и в конце жизни в Лаг ба-Омер раскрыл секретную часть Торы и осветил весь мир светом, более полным светом Торы. И это повлияло также на недостаток в мире, остановил угрозу мира чтобы мир не, был, не вернулся бы в хаос. Это не вопрос. В духовном мире нет времени. И когда исправление приходит даже через 70 лет, кстати, 10 величайших мудрецов, которые таким жестоким образом каждого казнили, эти нелюди, это было исправление греха продажи 10 братьями Йосефа в рабство. И они его не пожалели. И почти 1500 лет не было в еврейском народе личности, которые могли бы искупить грех продажи Йосефа. Так что, когда исправление приходит в нашем мире, в мире времени, после событий, это не вопрос. Как я уже сказал, в духовном мире нет времени, и там исправление приходит даже когда изъян в программе по времени находится раньше, произошел раньше. Если так, тогда допустим вопрос, почему именно Раби Шимон бар Йохай, его праведность и его Тора повлияла. Были величайшие мудрецы, его современники, Раби Мейер Балянес, Раби Йоси, Раби Иуда. Повторяю, нельзя их сравнивать, нет весов их взвешивать. Только если действительно исправление идет не через современников, то почему должна быть какая-то связь с исправлением мира и духовным стержнем, корнем, сутью спасающим? И вот это будет тема нашего урока. Трактат «Суббота» опирается на известную историю, когда был издан декрет римлянами, что те, кто будет преподавать Тору, заслужат смертную казнь. Раби Шимон бар Йохай спрятался в Ешиве со своим сыном и учили Тору. И преподавали тем, кто не боялись приходить на урок. Очень скоро они поняли, что их обнаружат. Тогда они уходят в пещеру, не взяв с собой ничего. Образно говоря, Раби Шимон бар Йохай сказал Творцу: «Я иду осуществлять мир, потому что ты связал существование мира с изучением Торы. Я хочу остаться в живых, чтобы осуществлять мир по твоему повелению. А ты меня создал с физическими потребностями. Так, пожалуйста, это твоя забота. Я не могу тратить ни одну минуту на главное. Ни одну минуту из изучения Торы на жизненные потребности. Бог делает им в пещере родник воды и рожковое дерево, которое дает плоды раз в 70 лет. Для них оно дало им сразу же. Все было вне рамок природного хода событий. У них была только одна одежда. Ее они сохраняли для шаббата. А в будничные дни они зарывались в песок по плечи, чтобы не быть обнаженными во время изучения Торы. И так учили Тору. Раби Шимон бар Йохай и его сын. 12 лет. через 12 лет Бат-Коль, это ступень божественного откровения ниже, чем пророчество. Пророков уже тогда не было. Было откровение Руаха Кодыш. Им разрешили выйти. И то, что я упомянул, Масехет Шаббат говорит, что когда они вышли, они увидели, что евреи занимаются земледелием. И на то действие, на которое они бросали свой взгляд, и Раби Шимон бар Йохай, и Раби Элиэзер, они сжигали борозду, пахоту, урожай своим взглядом. И объясняет устная Тора, Талмуд, трактат Шаббат, что Раби Шимон бар Йохай с ужасом сказал, если евреи будут пахать и сеять и жать, что будет с Торой? Обратился к ним голос с неба и укорил их. От имени Творца голос сказал, вы что, вышли сжечь мой мир? Вернитесь, пожалуйста, в пещеру. И они вернулись в пещеру на еще один год. И продолжение совершенно обескураживает. Талмуд говорит, что через год Раби Шимон бар Йохай обращается к Творцу и говорит, грешники искупляют свои грехи в Гейеноме. Позвольте мне пользоваться, значит, еврейским понятием, а не адом, потому что сразу ассоциации там сковородки и так далее. Ничего подобного там нет. Там есть духовные страдания, которые действительно очищают. Мы еще поговорим об этом. И, значит, Творец говорит им, хорошо. Раби Шимон бар Йохай говорит Богу, что грешники искупляют свои грехи 12 месяцев в Гегеноме. Раби Шимон бар Йохай говорит о себе, как о грешнике, который должен очиститься 12 месяцами страданиями в Гегеноме. Ничего не понятно. Урок построен по комментариям современного мудреца, Раби Михаля Зильбера Шелита. И комментарий называется «Беян Дерах». У него есть целая, значит, серия уроков по поводу Лаг Баомера. И урок построен в основном по его комментариям. И я еще добавил Рамхаля. И то, что я скажу от себя, я оговорю. Как это понять? Давайте настроимся на совсем другое масштаб измерения. Извините за технический пример. Я все-таки в прошлом радиоинженер. Да? Если через сопротивление надо пропустить силу тока, которая стремится к бесконечности, то сопротивление должно быть абсолютно чистым, с нулевым сопротивлением. Через наших величайших мудрецов проходило максимально возможное для восприятия человеческой сути, душа в теле, жизненная сила. И когда не было абсолютно нулевое сопротивление, то есть если был даже какой-то мельчайший изъян, и не было абсолютного совершенства, это вызывало жуткие страдания. Это требовало исправления. И вот в этом плане нужно понимать, что здесь произошло. Объясняет Раби Элимелех. Следующий принцип. Если человек, я своими словами это говорю, видит недостатки ближнего и судит его сам, это свидетель, что он имеет внутри некое отношение к тому нарушению, которое он осудил. Он связан с недостатком. Раби Шимон бар Йохай и его сын Раби Элиэзер на их уровне вынесли личный приговор, осудили еврея, который создан действительно, чтобы изучать Тору, и по их мнению они совершали нарушение воли Бога и ставили под угрозу существование всего мира, потому что мир существует изучением Торы. А пахать и зарабатывать – это следствие греха первого человека. Это проклятие первому человеку. Но они вынесли сами приговор. Раби Шимон бар Йохай знает абсолютно полной верой, что в мире нет ничего случайного и не может быть ничего случайного. Когда он получает укор от Творца и его посылает еще на 12 месяцев в пещеру, он понимает свою ошибку, что в нем есть некое отношение к отрицательному взгляду на еврея. И он принимает это исправление. Когда они потом вышли, и родственник повел Раби Шимона бар Йохая отмывать его тело, оно было покрыто язвами. И родственник, который ему помогал, ужаснулся. Даже на физическом уровне, еще помимо того, что не было ничего из этого мира у них. Несмотря на то, что, обратите внимание, если они были в пещере и были только, было рожковое дерево, сейчас мы рассмотрим, почему именно рожковое, и только вода, значит, они не выполняли всех заповедей. У них не было мацы. Они жили духовной силой жизненной, которая кроет в себе Тора, и теми заповедями, которые они могли выполнить. Это было совершенно надприродное бытие. Они совершенно иначе относились к страданиям и к тяжелости испытания. Потому что они знали, что это от Творца. Они знали, что любое испытание, оно целенаправленное, оно не случайное, и не рок, и не судьба, и не везение. И они жили силой знания своего предназначения. И когда Раби Шимон бар Йохай открыл в себе этот изъян на его уровне, через 12 месяцев 13-го года они вышли, и продолжает, значит, Талмуд и говорит, они увидели старика Эрев Шаббат, который торопился перед приходом Шаббата с двумя, значит, миртовыми ветвями. Они спросили его: для чего у тебя две миртовые ветви? Это пахучие, значит, растения. Адасим. Он сказал уважить субботу. Запах – это одна из форм уважить субботу. благословением на хороший запах. Я как-то думал, высочайший уровень близости человека с Богом – это Коэн Гадоль в Йом-Кипур, и с воскурением входит святая святых. Воскурение из 11 благоухающих, так сказать, растений, растолченных мелко-мелко. И я как-то подумал, что собой представляет запах? Кто это? Это мельчайшие частички материи, которые настолько мельчайшие, что они начинают уже витать в воздухе. Они еще сохраняют свою материальную субстанцию, сущность. Это еще материя, но она уже почти не тяжелая. И на более глубоком уровне Машиах, когда придет, он различит духовный уровень каждого из нас по запаху. В любом случае, они его спросили, зачем же тебе нужно две ветви? А старик им сказал, что одна, чтобы выполнить заповедь в скрижалях, первой было написано, значит, Захор ва-Шамор, было сказано одним разом. Только Бог может так сказать. Одним разом обе заповеди. Я хочу вот Захор ва-Шамор, имеется в виду, если еврей хоть идет в середине недели и видит что-то очень, значит, уважительное в смысле еды или питья и откладывает это на субботу, это называется Захор. А когда он знает, как соблюдать субботу, это Шамор. То есть помнить это в течение 6 дней и всегда готовиться к субботе, а выполнять Шамор, не нарушать субботу, это в саму субботу уже, когда она входит в силу. И тогда они сказали друг другу, какая любовь еврея к Богу, к субботе. И сразу же после этих двух отрывков объявляет Раби Шимон бар Йохай, что я могу исправить грехи моего поколения, освободить их от управления суда, от приговора, который каждый год подводится итог, что сделал каждый из нас и все поколение вместе, и весь мир. А с моим сыном Элиазаром от первого человека до нашего времени. А с Раби Йотаном грехи от нашего поколения до конца мира. А теперь давайте рассмотрим связь этих трех отрывков. Во-первых, я приготовил вам отрывок, мы его получим прямо в оригинале из Дерех Ашем, Рамхаля. Он в главе об индивидуальном провидении, в книге «Путь Творца» коричневого издания, более исправлен, не бело-голубое, Шутами. Значит, это на 60-й странице. Он приводит один из шести видов страданий, как я упомянул, они целенаправлены, и страдания, которые предупреждения, страдания, которые очищают, исправляют и так далее. И он приводит еще один вид. В этой категории страданий существует еще один вид более высокий, чем упомянутый выше. То есть, выше было упомянуто, что Бог связал каждого еврея круговой порукой, аревим зе базе, что все евреи, они ответственны друг за друга. Желаем мы этого или не желаем, мы находимся в этой связи. Мы частички одного тела. Не может человек сказать, когда у него нарыв на мизинце, что меня не интересует. Это интересует. Попробуй не интересоваться. Кто тебя спросит? Мы частички одного духовного тела. И он приводит здесь то, что мы сейчас упомянули раньше, что установлено, что праведника могут постичь беды и страдания, и это будет искупление его поколения. Не потому, что он в чем-то несовершенен. Именно потому, что он с нулевым сопротивлением, его Бог берет быть громоотвода. Вместо того, чтобы поразить все поколение, он выбирает праведника, который берет на себя страдания, чтобы очистить свое поколение. Это то, что Раби Шимон бар Йохай сказал. Я готов освободить от суда, от наказания мое поколение. А с моим сыном Элазаром, за грехи всего мира. Так, первая ступень этих страданий, это крупный праведник, большой праведник, который искупает грехи своего поколения. А в этой категории существует еще один вид, более высокий, чем упомянутый выше, ибо упомянутый выше вид состоит в том, что праведник будет бит за свое поколение, которое было достойно большого наказания и близко к уничтожению или гибели, и он своими страданиями искупает их, спасает их в этом мире и помогает им также и в будущем мире. Но есть еще страдания, которые дают наиболее благочестивым, еще достигшим собственного совершенства, их цель помочь всей совокупности сфер управления достичь конца совершенства, когда можно исправить весь мир. И по одному из комментариев, которые я вам сейчас привел, он говорит о своем сыне, и еще одном мудреце, Раби Йотан, что можно исправить грехи всего мира. И это еще пока не ответ на наш вопрос, почему именно Раби Шимон бар Йохай повлиял на исправление греха на их уровне 12 тысяч пар учеников Раби Акивы. Есть много комментариев, что означает собой дата Тлаг Беомер, 33-й день от Сфирата Омер, от Песаха и так далее. Но приходит Рав Моше Шапиро Зацаль и говорит совершенно, так сказать, обескураживающие вещи. Не кончилась никакая эпидемия в Лаг Баомер. Просто кончились ученики. Не было кому умирать. Только мир был под угрозой тотального уничтожения. Возвращение в хаос. Потому что остановился... Мир был шомем. Безжизненным. Потому что если на одно мгновение в мире прекратится изучение Торы, хотя бы одним евреем, весь мир вернется в хаос. Это мы понимаем буквально. И поэтому Бог взял и нас рассеял, когда выбрал наказание рассеяния, рассеял нас по всем временным зонам. Чтобы когда мы сейчас идем спать, в Америке встают. Или наоборот, на востоке, разница 6 часов. На восток, разница 6 часов на запад. И когда мы все жили в Эрец-Исраэль, то были ночные смены. Евреи меняли, чтобы действительно не было бы ни одного мгновения без изучения Торы, которое осуществляет весь мир. Заглянем еще глубже. Страдания очищают. Так установил Творец. Почему именно страдания? И известно, что яблоки очищают полость рта. Ну что, Богу было тяжело нам в порядке очищения установить, съесть там килограмм яблок. А, есть удовольствие, любишь яблоки, так съесть зеленые яблоки, которые будет оскомина. Бог не выбирал страдания как наказание. Бог задумал человека, чтобы он был бы соучастником в сотворении мира. Бог творит воли. Мы не можем творить воли. И тогда Бог взял и недостроил мир. Пример мой. Бог задумал 10-этажную гостиницу, построил 7 этажей и сказал первому человеку и первой паре: достройте мне 3 этажа и будете соучастниками в строительстве мира. Первый человек был тронут, но проникся, так сказать, ошибочным представлением, что он должен быть благодарным, а ему дали столько таких высоких возможностей достроить мир, а только 3 этажа. Давай разрушим 2 этажа, я буду достраивать 5. И за это рационализаторское предложение мы с вами рассчитываемся эти 6000 лет. Это сейчас не наша тема. Сама возможность достроить мир не была злом. Если вы посмотрите книгу Рамхаля в начале Дерех Хашем, кстати, я советую всем, кто хочет построить свое миропонимание. Взять учителя – это не для чтения. И никого не хочу ставить перед испытанием, что я осилю, я помогу, я знаю иврит и так далее. Нет, это нужно изучать. Но здесь есть ответы на все вопросы. Это один из величайших талмудистов и каббалистов всех времен. Рабби Моше Хаим Луцата. Захар Цадик Вакадош Левраха. И в самом начале Бог не создал зло. Бог не допроявил своей воли, а воля Бога это есть действие. То, что думает, то и становится. Это на святом языке хефец, это воля, и хефец это предмет. И взял Бог и создал в мире недостроенность. У первого человека не было отрицательного начала. И в мире была только недостроенность. Чтобы было что строить. Это не было зло. Только Бог наделил первую пару свободой выбора. И нас тоже. И теперь, когда мы нарушаем свою миссию, когда мы нарушаем волю Творца, мы теперь из несовершенства, недостроенности, не до проявления совершенства, мы теперь превращаем это в зло. И поскольку первый человек ошибся, а потом поколение потопа, поколение строительства Вавилонской башни и так далее, набирается в мире мера несовершенства, мера зла. Ее нужно исправлять. И появляются наши праотцы Авраам, Ицхак и Яков, и предыдущие поколения, Метушелах, Шем, Эвер, и начинают исправлять. Шет начинает эту ветвь. Третий сын Адама, Евы. Таким образом, это не некое формальное решение. Бог искал, понимаете ли, там в списке своих возможностей нас наказывать. Это просто реальная действительность. Нас наказывает испорченный нами мир. Когда человек нарушает инструкцию, как пользоваться своими силами и миром, то наша суть хандрит и мир хандрит. Если мы пользуемся своими силами и миром по инструкции, мир идеален, прекрасен. Наша душа, естественно, ей жить по Торе. Нам естественно жить Торой. И так оно было, когда весь еврейский народ жил в Израиле, поколение царя Давида, царя Шломо, время короткий период царя Хизкияу. Вот почему мы говорим о страданиях. Это зависит от выбора евреев. Второй храм был разрушен из-за бессердечия. Изучали Тору, выполняли заповеди. Еще был храм. Синат Хинам. Тора не проникла вглубь сердца людей. Мудрецы не пошли в народ. Обратите внимание, первое, что сделал Раби Шимон бар Йохай со своими учениками, пошли преподавать Тору в народ. И все пятеро новых учеников Раби Акива. И во время казни 10 величайших мудрецов описано, что присутствовали ученики. И здесь уместно привести ответ на вопрос, почему рожковое дерево. Говорит устная Тора, что Ханина бен Доса, значит, заснул на 70 лет и проснулся, и, значит, увидел плоды рожкового дерева. И потом он увидел, что евреи сажают рожковое дерево. Тот его спросил, для чего ты его сажаешь? Ведь оно даст плоды только через 70 лет. Ты уверен, что ты воспользуешься плодами этого дерева? Тот ему сказал, нет. Но когда я вырос, меня ожидало плоды рожкового дерева, которое посадил для меня мой папа. Я сажаю это для моих детей. То есть, каждая мера совершенства, которое мы создаем в мире своими действиями, своими благословениями, нашей Торой, нашими добрыми делами, они дают плоды не только нам, но и нашим поколениям. И влияет не только на нас, но и на весь мир. Вот, оказывается, почему Раби Шимон бар Йохай пересмотрел свой взгляд на еврея. Это даже поется в песне, да, Раби Элимелеха, что его заслуги нас защитили. Нужно уметь видеть положительные стороны. У каждого еврея изначально взгляд положительный. Я взял, когда готовил этот урок, и проверил себя. Это один из серьезнейших изъянов Балей Тшува. Мы приходим с трепетом. Это наш бонус. Как знаете, каждый человек, который первый раз был у стены плача, каждый индивидуально, но он переживал трепет, потрясающий трепет. Слезы, рыдания, волнения, что-то неповторимое, что-то особенное, первозданное. И когда мы приходили в синагогу, мы ходили, так сказать, выбирали какое-то место и так далее, у нас был очень-очень острый взгляд. И вдруг мы обнаруживали, что где-то там есть группа с белыми бородами, которая кончает дневную молитву за 6 минут, и разговаривают, опаздывают на начало молитвы, уходят раньше перед концом, и ты делаешь галочку минус, 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 минус. Раби Шимон бар Йохай учит нас иначе, через Раби Элимелеха. И говорит устная Тора, что даже грешники, сыновья Израиля, полны заповедями, как гранатовый плод зернами. Только нужно настроиться на положительную волну. Речь не идет о явных мерзавцах, которые творят грех на наших глазах. Это отдельная статья, как укорять, как воевать с ними и так далее. Мы сейчас говорим о подходе в жизни. И нужно поймать себя на том, что они пришли вовремя на молитву. Они не опоздали. Всегда найдется что-то положительное в человеке. Если мы настраиваемся, лирот битуф Иерушалаим, видеть положительную сторону и не торопиться судить. Приводит Масехет Брахот Римон, значит, что даже еврей, который грешник, он полон положительных действий, значит, и заслуг, как зерна гранатового плода, приводит комментарий Римон от Йот Мирон. Это Рав Михаль Зильбер приводит. Раби Шимон бар Йохай, когда он удостоился преодолеть эту преграду, когда он очистил себя от причастия не суди, потому что здесь была некая вознесенность, недостаток, не видеть добра, не видеть положительности. И действительно, Гмара приводит диалог между Раби Шимоном бар Йохаем и Раби Ишмаэль. И она не говорит, кто прав. Она только говорит, что путь сочетать учебу как главная суть жизни. Изучение Торы – это смысл жизни. Все остальное – это средство. И Нобелевская премия, и польза народу, и защита Родины, и так далее – все это средство. А изучение Торы – главное. Но когда еврей пашет и сеет, и служит в армии и так далее, и продолжает служить Богу, и находит время для изучения Торы, все это вместе совершенство. И поэтому он говорит, я готов освободить, потому что я знаю, что мое поколение, несмотря на то, что оно опустилось и было поражено, как и наше поколение, до сих пор, синат хинам, смотрите, что творится вокруг нас, какое неприятие иного, какая нетерпимость в рамках семьи. Несколько поколений остаются в раздоре, не разговаривают друг с другом. Без имен ветви моей жены мы получаем, так сказать, критику и с одной стороны, и с другой. Почему мы ходим на свадьбу к этим и приходим на йорцет к этим? А мы спрашиваем, или не спрашиваем, мы нашим поведением спрашиваем, зачем этот раздор? Ну хорошо, 3 поколения назад был конфликт между 2 родственниками. Но мы-то зачем должны быть в ссоре? И вот тогда Раби Шимон бар Йохай объявляет, что он готов взять на себя испытание. Как же это исправило ошибочное неуважение, недостаточное уважение напарников 12 тысяч пар Раби Акива? Это мой хидуш с Божьей помощью. Они не проявили смирения, скромности по отношению к напарнику, когда тот преуспевал, который вел хевруту и так далее, или когда открывал что-то новое, не проявили соучастия, не дали достаточно уважения его успеху. Потому что действительно были наравне. Потому что они тоже прилагали невероятные усилия и очистили свое тело, и были, обладали величайшими, высочайшими качествами характера. Все безусловно, было на высочайшем уровне. И поэтому такая была требовательность. Передача Торы требует нулевое сопротивление. Что говорит Раби Шимон бар Йохай? Я могу освободить свое поколение от приговора очистить их за все их грехи, страдания взять на себя. А с моим сыном Илазаром от первого человека до наших дней. Они не уважили друг друга. Раби Шимон бар Йохай дает нам урок, как уважать своего ученика. А, сказано в Талмуде, что папа не завидует сыну. Хорошо, без зависти. Но Раби Шимон бар Йохай, глава поколения, обладает возможностью слышать бальт-коль. Вышел на связь с голосом, который чуточку ниже, чем пророчество. И он объявляет всем поколениям свое уважение своему ученику, что только с ним, со своим сыном, я могу исправить это первого человека до конца. Мой ученик из Ашкелона, Барух Малкин, задал вопрос интересный. А кому было тяжелее? Чьи, так сказать, страдания должны были быть больше? Или грехи от первого человека до поколения Раби Шимона бар Йохая? Или страдания поколения Раби Шимона бар Йохая, которое было поколение геноцида духовного? Или от поколения Раби Шимона бар Йохая до конца дней? И были высказаны разные мнения, что, может быть, от первого человека до Раби Акива, Раби Шимона бар Йохая, известные были грехи. И там были гиганты, которые исправляли. Значит, это не так уж много надо было сделать. До исправить. А в конце, до конца мира, может быть, это больше, потому что мы не знаем, что еще наломают до конца. Я нашел, значит, ответ в устной Торе, что такой сверхправедник удостаивается своим совершенством быть громоотводом и спасти свое поколение, это задача тяжелее, чем восполнить то, что было, или делать то, что еще будет. То есть все-таки Раби Шимон бар Йохай остался высочайшей личностью. И поэтому он, значит, исправляет. Угрозу, чтобы мир вернулся в хаос, потому что он исправил то, что они нарушили. Вот эту точку, в которой они ошиблись, он ее исправил. Поэтому именно его Тора, никого не умоляя, ни с кем не сравнивая, она повлияла и в Лаг ба-Омер, когда он открыл вершину света в мире, секретной части Торы, постфактом до этого в духовном мире оно повлияло и началось возрождение Торы. Я слышал конец урока предыдущего, и там был вопрос, в чем смысл костров. Раби Шимон бар Йохай осветил темноту изгнания, потому что управление Творца скрыто. И когда через страдания, через геноцид духовный, в этом сокрытии лица Творца, он и его ученик, его сын, и все это поколение, и Раби Акива, и Раби Ханина бен Традион, и Раби Ишмаэль, и так далее, увидели Творца. Поняли, что эти страдания, они искупление, они спасение грешащему поколению. Они вышли на этот уровень, когда перевели управление суда на управление единством. на управление любви. Потому что у них не было разницы. Они не переживали эти страдания, как мы понимаем страдания. Когда родственник повел, значит, мыться Раби Шимона бар Йохая и увидел язвы на его теле, тот ужаснулся, а Раби Шимон бар Йохая не понял, о чем он говорит. Ему сказал, что благодаря этим страданиям открылись мне такие глубины Торы. Такой свет! Рассказывает предание, что Стайплер, когда был, значит, взят в армию русскую, в первую же субботу он отказался, так сказать, ее нарушать. Его пропустили через Шпицрутены. Строй, который, в общем-то, забивали до смерти. Он выдержал. И когда он уже приехал в Израиль и стал стайплером, кто-то из поклонников пришел к нему и как-то, значит, это был в лейт-шаббат, и выплеснул перед ним свои, так сказать, ужасы. И какое страдание он пережил в тот, значит, лейт-шаббат, когда его пропустили через строй. Стайплер промолчал, и когда закончился, когда ушел гость, он говорил таким сиплым голосом, и он сказал: «Они ломи вина лейзе и суриму мудабер, эйзе он их шабызая». Я не понимаю, о каких страданиях он говорил. Какой он их шабыз нельзя перевести, это надо попробовать. Какое наслаждение субботы было для меня этот строй. Действительно, в этот день в мире открывается в полноте свет Торы. И мы набираемся, прививку получаем от всех сомнений, о всех вопросах, почему так тяжело, и почему снова, и почему именно мне. И на все вопросы, и взгляд на страдания, как путь раскрытия единого управления Творца, которые имеют целенаправленный смысл, содержание. Мы не ищем страдания, но мы должны пытаться укрепиться в них. Потому что когда мы раскроем за этим сокрытием любви Творца, Творца – это и есть эликсир. Это есть не талисманы и не всякие гадатели и ясновидцы и знающие там экстрасенсы и колдуньи и так далее, занимающие там регрессии и открывающие, кто кому подходит и так далее. Профанация. Запрещенное святотатство, если это делают те, кто знают, что это так. А чистая, бесхитростная вера и попытка дойти до глубины, что все от Него, что нету ничего в мире помимо Его воли. А если так, то это что-то от меня требует. И начать думать вот в этом направлении. Я попадаю в оборот, как мне сейчас продолжить мою службу. Надо идти в пещеру, идем в пещеру. Вот этот свет нужно взять. И мы зажигаем костер. Это символ нашего внутреннего решения добавить света Торы в нашей душе, в нашей жизни, в нашей учебе, в нашем поведении в семье, в нашей работе над своим характером, тем, что мы с вами занимаемся, слава Богу, уже больше года. Этот маленький костер добавляет света, а тьма символизирует отсутствие Машиаха, отсутствие храма. Это действительно сокровенные дни. Когда мы берем этот подход Раби Шимона бар Йохая и примеряем это себе в нашей мере. Потому что каждый из нас имеет эту основу. И действительно, дай Бог, чтобы свет Раби Шимон бар Йохая и его сына Раби Элазара, который каждый год повторяется по этому циклу. Это духовная подготовка к получению частной Торы. И дай Бог, что он проникся в нас, и что мы взяли его на целый год с Божьей помощью, с радостью. Потому что когда открывается Творец полностью, без преград, несмотря на страдания, несмотря на сокрытие лица, это действительно вызывает настоящую радость. И радость действительно в Лаг Баомер особая. Духовная радость. Ею тоже нужно зарядиться на целый год, Безрат Ашем.
Спасибо большое. Здесь у нас Адас уже очень давно подняла руку. Попытаюсь подключить ей микрофон. Адас, я включила вам микрофон. Попробуйте тоже у себя подключить. Мы вас слушаем.
Меня было слышно хорошо?
Да, мы вас слышали замечательно.
Потому что я обнаружил, что у меня было только 50, значит, половина громкости. Кен, я слышу, слушаю.
Я вижу, что Адас по каким-то причинам не может к нам подключиться. Адас, я вам включила микрофон, попробуйте у себя тоже подключить.
Не выйти на руку нажать или как?
Нет, я просто подключаю функцию включить микрофон, но если сам пользователь не включает, тогда я ничего не могу сделать. Я вижу, что по каким-то причинам это невозможно. Но здесь есть такой вопрос, почему день смерти Раби Шимона празднуется с таким весельем?
Да, вопрос потрясающей глубины, ответить его за 10 секунд. Окей, Безрат Ашем. Уход праведника – это завершение его службы. И когда в мире было максимальное, невероятное, уникальное дополнительное совершенство, и оно осталось на века, и приближает каждое поколение к завершению, значит, прихода Машиаха, это, безусловно, большая радость. Кстати, по одному из комментариев, как Моше Рабейну, хотя написано и как Яаков Авину, они ушли из этого мира, но они продолжают, значит, жить там, в духовном мире, и продолжают, так сказать, влиять на нас и, значит, своей Торой. Так что вот ответ на ваш глубочайший вопрос на одной ноге.
Спасибо большое.
Это смерть, это просто завершение службы. Мы совершенно иначе относимся к этому. Мы переживаем, что нету Раби Шимона бар Йохая живого с нами. Но когда он открыл максимум света, он завершил свою миссию, то мы рады плодами его жизни. И для него это высочайшая радость. Это продолжение его вечности. Уже, так сказать, на рациональном понимании, так сказать. Когда мы сейчас учим его Тору, когда мы учимся от него, как переживать испытания и как относиться к изучению Торы, это и есть величайшее для него возвышение души и продолжение его жизни. И для нас это радость, потому что возвращается в эту дату, в эту ночь, возвращается в полной силе этот духовный свет, чтобы мы его приняли.
Спасибо большое за короткий, очень четкий ответ. Спасибо большое. Ирина еще хочет задать вопрос. Я попытаюсь включить микрофон.
Пожалуйста.
Здравствуйте большое. Я даже, пожалуй, извините, если так, может быть, попрошу просто вас есть, знаете, ну, как говорят, майсы, но это, в общем-то, real story, которые связаны с какими-то, ну, чудесами, так называемыми, в этот день, которые переживали люди, которые туда приходили за помощью, то ли с больными, то ли еще какие-то, ну, как говорится, вот истории, вы наверняка их знаете, но расскажите хотя бы одну-две, связанные с этим днем, чудеса этого дня, как об этом дне рассказывают люди, какие есть истории, которые передаются из уст в уста, известные. Я знаю об исцелении ребенка, такая очень потрясающая история. Ну, может, что-то подобное.
Смотрите, когда величайшего мудреца Рав Мибриск, это семейство, клан величайших мудрецов, сын, значит, попросил рассказать о чудесах и так далее, он ему рассказал одно чудо, а потом сказал: слушай, жалко тратить время, давай учить Тору. Смотрите, не нужно нашу веру строить на рассказах о чудесах. Это дополнительное подтверждение, под укрепление и так далее. Но можно об этом говорить всю ночь. Более важно взять и потратить час на пересмотр нашего отношения к нашим задачам, пересмотреть наши отношения, как вот сейчас главный из нашего урока, попробовать, проверить, взять на себя уже завтра 3 людей, посмотреть на них положительным взглядом, и это самое главное. И многие люди сейчас ездят там, тратят чуть ли не 4-6 часов, нужно ехать туда, чтобы попасть, ведь 500 000 человек приходят туда и возвращаться. Смотрите, один раз в жизни увидеть это нужно. Но я уверен, что Раби Шимон бар Йохай предпочел бы, чтобы мы бы эти 9 часов сидели бы и учили бы его Тору. И работали над своим характером, и вышли из этой ночи укрепленными, с положительным взглядом на все. И самое главное, начать с положительного взгляда на детей, на мужа, на жену, на ближних, на себя. И это самое главное. А чудеса, я не пренебрегаю ими и так далее, но повторяю, достаточно, что вы уже то, что вы сказали, что было чудесное избавление и так далее, это надо заслужить. И может человек поехать и молиться, и не получит ответа. Нужно быть готовым принять ответ «нет». Бог никому ничем не обязан. И это не в недостаток Раби Шимона бар Йохая и так далее. Это у Творца есть свои планы. И может быть то, что мы просим, это еще пока не настало время и так далее. Вот как я бы ответил на ваш вопрос, госпожа Ирина.
Спасибо большое. Вижу, здесь в чат еще пришло нам несколько вопросов. Один из них, если бы без изучения Торы, вы говорите, что без изучения Торы мир не смог бы существовать. Если бы, не дай Бог, удался план уничтожения евреев нацистами, то что случилось бы с миром? Прекратил бы мир существование?
Нет. Дело в том, что я же упомянул. Когда Раби Эльханана Вассермана, чтобы Бог отомстил за его кровь, с его Ишивой Баранович, вывели на расстрел, он к ним обратился и сказал: Бог выбрал нас искупительной жертвой, чтобы спасти оставшихся евреев в Америке. То есть даже если бы, не дай Бог, Гитлер бы осуществил свой замысел или товарищ Сталин и махшмам и зихрам, вот, то все-таки были евреи в Америке. Были евреи и в Шанхае, и в Японии. Было 25 семей, которые приняли Ишиват Мир и так далее. То есть Бог рассеял нас, рассредоточил, и для того, чтобы нас нельзя было бы уничтожить одним махом. И с другой стороны, надо было, мы магнит, который собирает все души, которые рассеяны по миру и так далее. Это еще одна тема. Так что в этом плане мы сохраняем и Творцом, и естественным путем.
Спасибо. Следующий вопрос. Есть ли какие-то особенные сгулот, то есть обычаи на Лаг ба-Омер? И стоит ли читать Тейлим, или есть еще что-то, что вы можете порекомендовать?
Безусловно, чтение Тейлим всегда, значит, важно. Если можно, просто выделить время. Даже есть даже брошюрка, не знаю, насколько это доступно спрашивающим, но есть отрывки Торы Раби Шимона бар Йохая, отрывки из Талмуда, отрывки из его, значит, мусара, вот как мы сейчас заглянули, из его поведения и так далее. И просто или пойти на урок, или самому поучитать на нашем уровне, это тоже очень большое дело. В этот день посвятить изучение Раби Шимона бар Йохая и попросить у Бога, чтобы принять вот все это совершенство, весь этот свет, который идет из его Торы, для того, чтобы он очистил нас, чтобы он нас поднял в духовном мире, в духовном плане.